Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Чем похожи литература и медицина? Чем привлекает современных писателей Африка? Какие опасности таит в себе человеческая память? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. И сегодня с вами писатель-критик, литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш цикл наших эфиров и передач о национальной литературе. И сегодня не совсем национальная литература, но, по крайней мере, это литература об Африке. То есть это не всегда африканский автор. Абрахам Вергезе жил в Эфиопии. Сегодня мы будем говорить про лучшие книги об Африке. И это два романа, мне кажется, очень знаковых, очень хороших.
И большие книги.
Большие книги, которые... Это читательские книги, то есть это романы, которые играются с читателями. Это романы, которые очень интересно читать. Там есть напряженная интрига, там филигранно выстроенные сюжетные линии, не одна линия в обоих романах. Да, да?
Можно сказать... Эпосы даже в каком-то смысле.
Ну да, это довольно эпичные произведения, такие современные эпосы об Африке. Итак, это два романа. Первый роман — это книга Абрахама Вергезе «Рассечение Стоуна», о которой мы сегодня будем говорить. Ее и издало, и, собственно, опубликовало издательство «Фантом Пресс». И, в общем, лауреат Букеровской премии 1992 года. В 96 году была сделана экранизация этого романа, который завоевал 9 Оскаров. И да, в 2018 году этот роман фактически почти единогласно были читателями выдвинутый на... И, собственно, он получил премию Золотого Букера. Это международный Букер, подчеркиваю, да, не Букеровская премия, то есть это не английская литература, это книги написаны на английском языке. Поэтому Золотой Букер — это Букер...
Букер-букеров.
Букер-букеров, да, так называемый. И вот этот Букер-букеров, он был дан на 50-летие этой литературной премии. Да? То есть, и, соответственно, мы называем роман Майкл Анданджи. Это канадский писатель с очень интересными, тоже довольно своеобразными корнями национальными. Это Майкл Анданджи, английский пациент, если вы не смотрели фильм. А там тоже в фильме какой-то... не знаю, рекордное количество звезд снявшихся. Там, в общем, совершенно... Ральф Файнс и, английские очень замечательные и голливудские звезды. Так что вполне себе можно и стоит его посмотреть. Ну вот, кстати, читали вы эти романы. Итак, еще раз назову их. Это роман Абрахама Вергезе «Рассечение Стоуна» и роман Майкла Анданджи «Английский пациент». Читали романы эти, и было бы интересно услышать и прочитать ваше мнение об этих романах. Давай-ка вот начнем вот с чего, Олег. Как ты думаешь, чем вообще привлекает современных писателей Африка? И нужно сказать, что вот сейчас происходит там два таких бума. Во-первых, бум национальной литературы, то есть у читателей просыпается интерес не только, скажем, литература написана в европейской, американской части или там российской литературы, а, соответственно, к африканской, ирландской литературе, французской литературе, немецкой литературе и так далее. Да, африканской в том числе.
Да? Ну да, сейчас вообще время, когда литературы разных стран, которые всегда считались чуждыми, экзотическими, неожиданно так вот вламываются в большую литературу. И мы немножко с вами просто в стороне от этого процесса, потому что у нас не так много переводится.
Угу,
согласен. Но, допустим, китайская фантастика...
Ты опять на свой любимый конек, слушай, про свою китайскую фантастику.
Начали переводить, И мы узнали, что там столько всего интересного и неожиданного.
Я точно уже наизусть Лисициния выучил,
ну, благодаря, конечно, твоему телефонному влиянию.
Да.
Замечательный
писатель. Но почему Африка сейчас? Да? Есть же, в конце концов, и
Латинская Америка.
Латинская Америка, магический реализм, есть Картасов.
Азия с Океанией, да, все есть.
Да.
Но Африка все-таки во многом, мне кажется, во-первых, ну, да, то, что экзотика, это, понятно, очевидно, но у Африки очень сложная история в 20 веке, и история, в которой европейские страны вмешались в эту историю в какой-то момент времени, вмешивались до как, ну, насколько смогли, потом ушли, и до сих пор, мне кажется, в европейской культуре есть некоторое вот это ощущение вины, не вины, но какое-то ощущение, что вот они поучаствовали, а потом бросили.
Знаешь, мне кажется, есть очень интересный, ну, я где-то соглашусь с тобой, потому что именно поэтому такое пристальное внимание всегда вызывают в европейском сообществе литературном и в американском литературном mm-hmm. сообществе романы, книги индийских писателей. Да, то вот этот,
да, конечно.
Да, тот самый груз колониального могущества Великобритании и, соответственно, Африки, да, где, в общем, до сих пор все очень и очень неспокойно.
Да, ну и опять же, вот это вот общее прошлое, в котором очень многие вещи, пришедшие из Европы, странным образом преломились и возвращаются уже в этом преломленном виде, и мы, когда на них смотрим, мы по-другому уже воспринимаем очень многие явления истории.
Даже мы же, по-моему, говорили про, про Джозефа, ну, про повесть Джозефа Конрада, да, «В сердце тьмы». Это тоже, в общем-то, африканская тема. Как раз вот мы продолжаем эту африканскую
глазами
тему.
Европейцы.
Глазами европейцев. Причем европейцы довольно-таки заинтересованы. То есть, во-первых, европеец, который там был, во-вторых, это европеец, у которого очень, ну, скажем, скептичный взгляд на европейскую цивилизованность, на европейскую, скажем, культуру так, ну, высокую. Да? Mm-hmm. И при этом он довольно, так сказать, и при этом он довольно скептично относится и к романтизации вот африканского всего колорита национального. Mm-hmm. Да? То есть это вот какой-то такой... Ну,
такой трезвый.
Да, максимально непредвзятый взгляд, насколько это возможно. Понятно, что это всегда будет субъективный взгляд писателя, но, по крайней мере, это человек, который, там был и действительно плавал там на этих пароходах по этому бельгийскому Конго, вот, и, он действительно пишет о том, о чем, он писал о том, о чем он знал.
Да, ну, человек навсегда поражен, ну, как Киплинг даже, тот же самый. Человек,
Киплинг,
всегда это осталось в душе, и даже когда он в других обстоятельствах и где-то, он все равно продолжает носить, можно сказать, Индию или Африку с собой.
Да, это очень интересно, потому что как раз если вот совсем мы заговорились про это дело, но у Киплинга же, у него очень какая-то дуалистичная немножко позиция была. Почему? Потому что Киплинг, например, был абсолютным таким британцем, да, вот сторонником вот этого бремени белого человека, да, сторонником того, что вот, ну, Англия
принесла цивилизацию
например, да, в Индию, да, но при этом Роман Ким, он такой очень, ну, сложный в этом плане, потому что все-таки это роман, который поднимает очень сложные, в том числе, расовые проблемы.
Киплинг все-таки пытается смотреть и с другой точки зрения.
Ну, он журналистом был все-таки, нужно сказать, и поэтому ему, как журналисту, этот взгляд, скажем, менее зашоренный, хотя вот, но все равно у него проявляются вот эти вот все эти империалистические амбиции британца, но, по крайней мере, интересно. И то, что творится в Африке, безусловно, это такой большой вопрос, да, что, скажем, западная цивилизация, европейская цивилизация, американская в том числе, да, влияние принесло в Африку больше, да, благо ли не, или, или раскола на самом деле. Ну, вот это действительно очень большой вопрос.
Да, да, и что с этим делать? Потому что когда там идут постоянные войны и регулярно случаются гуманитарные катастрофы, всегда встает вопрос, вмешиваться, не вмешиваться, если вмешаться, может, станет только хуже.
Ну да, это действительно. И вот эти вопросы как раз и беспокоят современных африканских писателей и современных писателей, которые пишут об Африке.
Да.
Но начнем с мэра, с романа Абрахама Вергезе. Абрахам Вергезе, нужно сказать, что кроме того, что он написал великолепную книжку, да, и, скажем, место действия этой книги — Эфиопия, причем Эфиопия на таком достаточно большом промежутке времени. Да?
Да.
Соответственно, это Аддис-Абеба, да, вот та самая Аддис-Абеба, воспетая Николаем Гумилевым. И он, кроме всего прочего, он выдающийся медик, да, физиотерапевт.
Что важно, да.
И поэтому, естественно, этот роман, в общем-то, главным героем являются медики.
Да? Я бы сказал, медицина даже.
Да, медицина. Вот, да, давай-ка про роман «Рассечение Стоуна». И для начала, действительно, вот кто такой Абрахам Вергезе, что нам о нем известно?
Да вкратце то, что родился в 1655 году. Родители его вообще индусы, приехавшие, учителя, приехавшие в Эфиопию.
То есть они принесли индийскую цивилизацию в Эфиопию, да?
Да, то есть это получается такое прям смешение разных культур.
Да, очень интересно, да, действительно.
И его семья потом эмигрировала в США, и там он уже начал заниматься медициной. И что интересно, он как медик-иностранец работал в госпиталях для бедных изначально, потом уже продвинулся по карьерной лестнице. И это тоже включено в роман, и тоже такая важная часть. Это вот взгляд на Америку, но не, там, не с точки стороны социальных верхов, а вот, вот с этих вот, вот больниц для бедных. Вот,
вот интересно, смотри, почему, собственно говоря, медику захотелось написать роман. И причем, ну, понятно, что о своей профессии, а ведь Вергезе в это очень сильно вложился. Ведь Вергезе окончил писательские курсы в Айове. А это вот не просто абы какие писательские курсы. И Вергезе очень долго писал этот роман вообще, на самом деле. Да? То есть он долго готовился, много собирал материала, вот, разрабатывал, и действительно там довольно сложные композиции. Вот эти курсы, кстати, писательские, заканчивали не кто-нибудь, а там Филипп Рот, Майкл Каннингем, автор, ну, понятно, всей королевской, да, рати, вот, Роберт Пен Уоррен. Вот зачем все-таки, как ты думаешь, он все-таки в это писательское, в этот писательскую, не знаю, там, поток нырнул с головой?
Ой, вот, вот самый бессмысленный вопрос в писательской жизни — это вопрос «зачем?». Вот если человек...
Одно дело пишет... писательское, слушай, ну смотри, одно дело писательское, действительно.
Профессионально. Почему профессионал в одной области
решил... В одной области хочет об этом. Ну, мне кажется, я примерно понимаю, потому что сам роман как раз, мне кажется, развеивает вот этот романтический флёр вокруг медицины.
Ну, вот в писательстве просто такая вещь, что если человек пишет, то он пишет. Это такая штука, которую невозможно, ну, зачастую невозможно как-то рационально объяснить. Это не то, что вот мне надо там социально, ну, за редким исключением, типа графа Льва Николаевича Толстого, что вот мне надо вот-вот написать. А чаще всего вот есть желание написать, и человек пишет.
Ну, действительно, ведь, ну, опять же, я подчеркну, что Вергезе-то не просто написал роман, он готовился, то есть он еще изучал писательское мастерство для того, чтобы написать этот роман. Ну, он же как обычно, вот, особенно в России, собственно, сначала пишут, потом отдают, и потом получают от издательства отворот-поворот. И, вот, и говорят о том, что вот такой...
Ну, Вергезе человек серьезный, но все-таки вот по его карьере это видно, что он, можно сказать, из больницы для бедных, там до Стэнфордской медицинской школы, доктор медицины.
Да. Ну, то есть, но он вообще что, и в Стэнфорде и преподает до сих пор.
Ну, человек с таким, ну, как сказать, серьезным подходом, наверное, ко всему, что он делает, подходит вот основательно. Так что это неудивительно.
А давай немножко тогда расскажем, о чем все-таки роман «Рассечение Стоуна». Вот,
ну, так, вкратце, краткое, да, содержание.
Очень кратко, ой, да.
Проблема в том, что действительно очень много сюжетных линий. Если уж брать такой вот самую базовую, что, значит, миссионерской больнице
в Эфиопии,
у одной женщины, которая в этой больнице работает медсестрой, у нее рождаются двое близнецов, причем рождаются совершенно неожиданно, никто не замечал даже, что она беременна, и все предполагают, что отец этих близнецов хирург, да, она умирает при родах, а дети рождаются
Ну, как сиамские близнецы это называется.
Ну да, да.
И... Это называется сиамские близнецы. То есть они со сросшимися, в общем-то, головами. Да, там,
предполагаемый отец проводит операцию, рассекает их, и отец потом сбегает сразу же после этого. Настолько все шокировала вся эта история. И, естественно, возникают вопросы, как это все произошло, что там предшествовало и так далее. И эти вопросы будут постепенно раскрываться в течение сюжета, но в основном-то мы наблюдаем за ростом и взрослением этих двух детей.
И их зовут Мэрион и Шива.
Да, причем в основном за Мэрионом. То есть Шива, он такой более закрытый, Мэрион более открытый, и он как-то, можно сказать, что он рассказывает о себе. Он...
Ну, на самом деле, действительно, роман ведется от имени Шивы, от имени Мэриона.
Он рассказчик, но при этом он рассказчик такой, который рассказывает о вещах, которых он сам не видел. Поэтому тут тоже такой момент, что это, можно сказать, его попытка реконструировать события своей жизни и жизни его близких людей.
Ну, вообще, действительно, давай немножко тогда поговорим, знаешь, о чем? Чтобы успеть поговорить про этот роман, роман действительно очень... Вот, я не люблю это слово «многослойный», потому что его очень часто применяют, и оно как-то потеряло свой, затаскалось, да? Когда мы говорим «многослойный», он говорит, ну, опять многослойный роман, да?
Ну, даже не то, что многослойный, он просто, во-первых, очень много событий, а во-вторых, смена декораций. То, что часть действий происходит в Адис-Абебе, часть в США, и множество героев, да, которые друг с другом
пересекаются. Ну да, потому что Мэрион, собственно, Вергезе дает Мэриону свои, скажем, факты своей биографии, да, дарит, да, вот этот опыт работы в США в больнице для бедных, он дарит Мэриону, и вот это вот... Ну, вообще, на самом деле, смотри, вот, во-первых, давай попробуем определиться, в каком жанре написан вообще роман «Рассечение Стоуна».
Так вот там-то правильно. Ну, в принципе, так, семейная сага. Ну, вот если уж совсем-совсем одним попытаться определить, ну, конечно, это такое...
Многие определяют...
Это ни о чем, что называется, определение.
Многие, значит, относят это к медицинской прозе, да, там, прозе о медиках, там, да.
Подключением других жанров.
Но там вообще, на самом деле, если уж говорить об этом, то там какая-то вообще композиционная чехарда происходит, да, то есть жанр сменяет жанр. Чехарда не очень точное слово, да, потому что... потому что жанр сменяет жанр. То есть вот Вергезе как будто бы, знаешь, вот жонглирует какими-то жанрами.
Слушай, а вот я, может быть, бы и не сказал бы. А смотри, если мы видим в этом... своего рода, ну, исповедь не исповедь, но некая вот эта вот попытка реконструкции биографии, то все это, в принципе-то, и легко в это ложится, потому что вот это биографический роман, в котором, так как у героя разные, получается, у него есть, там, и, можно сказать, роман юношеский, и роман взросления, и медицинский роман, ну, так как разные этапы его жизни, они, соответственно... строится в том или ином жанре.
Слушай, ну там есть сатира, в конце концов. Там есть какой-то сатирический оттенок.
Это еще и политический роман.
Да, это политический роман. Ну, смотри, вот какой в романе предстает нам Эфиопия?
Сложный.
Вот что мы узнаем, вот что узнает читатель, читая об Эфиопии, читая из этого романа? Может ли он составить свое мнение об истории Эфиопии, о том, что происходит с Эфиопией вообще?
Ну, там упоминается довольно много политических событий, но скорее вот эта сама атмосфера вот этой вот африканской страны, которая застыла и пытается модернизироваться, ничего у нее не получается, потому что там происходят военные перевороты, там диктатура, причем в разной степени жесткость, гражданская война, в которую тоже оказываются втянуты персонажи.
Ну, и вот неудивительно,
это, да. Да, ощущение вот этого мира, который... Ну, как сказать, да, там же еще то, что там было итальянское вторжение, итальянцы многое внесли в культуру, такого, что вот время от времени всплывает, и то, что видят герои. Да даже там эти, он когда потом в Италию приезжает и вспоминает, что вот очень похожая обстановка, эти кафешки, что-то вот такое, вот похоже на то, что он видел, и это его поражает, что следы вот этой Италии, они там проступают такими неочевидными мазками, можно сказать. Ну, вот это да, вот это...
Ну, во-первых, там, безусловно, есть исторические, абсолютно исторические персонажи. Например, император Эфиопии Хайле Селасие I, да, который, в общем-то, ну, тут никакого спойлера не будет. Ну, как бы ну, по одной из версий он казнен народом, да? То есть казнен повстанцами. Но на самом деле это очень интересная личность, потому что вот Саусье, он же дружил с Николаем Гумилевым, когда тот приезжал в Эфиопию. Представьте себе, да, какая жизнь длинная у человека была, что он прожил целые эпохи, да, будучи императором, там, когда они дружили с Гумилевым, он был молодым юношей, там, ему где-то за 20 было, по-моему, где-то вот так вот, да, когда они встречались с Гумилевым, они подружились, потому что оба были два молодые, безбашенные, там, значит, Саусье, по-моему, его даже на сафари там возил, и у Гумилева там, ну, целая история с ним связана, как, с одним памятником, там есть место, где нужно, раздевшись, пройти, а там очень узкое место между двумя камнями, и если, собственно говоря, ты там застрянешь, то тебя, это священное место, тебя никто не имеет права тронуть, и, ну, ночью приходят шакалы, и тебя просто разрывают, да, и волки пустынные. А, ну, естественно, Гумилев это проделал, прошел, а после, если человек проходит, он считается героем, и он, в общем, заслужил такую, собственно говоря, такой легендарной личности, в общем-то, даже в Эфиопии, что, в общем-то, не удивительно. На Гумилева, да? Но вот, вот эти все смешения очень интересные, исторические пласты в романе очень интересны, потому что они же ведь на самом деле, ведь роман написан не ради истории Эфиопии, ведь из романа можно узнать еще и историю христианского, христианства в Эфиопии.
Да, из сложных вот этих наслоений, что древняя эфиопская церковь, потом католические и протестантские миссии, которые приезжают в Эфиопию, которые пытаются вообще понять, что здесь происходит. Там очень трогательно вот про вот этого спонсора миссии, который приезжает, потом ходит там с выпученными глазами, потому что все настолько не соответствует тем представлениям, которые есть о миссии, о ее задачах. Вот эти вот библии, которые они присылают, которые просто, ну, некому раздавать, потому что все, заняты, там все же, заняты медициной.
Там же очень, кстати, вот эта острая проблема, да, практического христианства ставится, да, потому что, например, когда приезжают там католические, сначала миссионеры-иезуиты, если я не ошибаюсь, приезжают, а потом протестантские миссионеры туда приезжают, они как бы приносят Евангелие, да, вот мы принесли Евангелие Эфиопии, там, значит, местные христиане, которые там начали
Насчитывают
века уже фактически, да, своего, значит, духовного наследства. Они как бы, он говорит, ну, нашли нам что рассказать, да, мы еще от предков знали Евангелие.
Да, да? Причем же оказывается, что у них несколько разные представления о церкви, да, об обрядах, об общем. Да, это тоже есть. Вообще, мне кажется, для Вергези, ну, человек, который за свою жизнь, наверное, видел множество обычаев, церквей, все. Для него вот это послание культуры, оно привычно, потому что там же еще есть и индийское тоже воздействие, и тоже вот, вот эти вот конфликты, ну не то что конфликты, а вот это вот напластование одного на другое. И очень важный момент, мне кажется, для Вергезия, там вот вопрос о том, а смысл всего этого? Вот ради чего? Вы приезжаете, вы пытаетесь принести что-то сюда, лечить этих людей, которые все равно умрут от страшных болезней довольно, ну, в скором времени.
Это, кстати, очень важный вопрос для Вергезия, очень важный вопрос для Мэриона, например. Да.
Для его брата Шивы.
Да, для его брата Шивы, да, потому что в этих диалогах как раз вот этот накал и чувствуется. Он вообще очень интересный роман. Роман в том плане, роман внутренне напряженный, но при этом он довольно медленно развивающийся, да, то есть ты вначале... Если вы хотите какой-то, знаете, такой неспешный роман, то это прям вот «Рассечение Стоуна», это идеальный, мне кажется, текст. Но при этом, когда ты начинаешь читать, ты забываешь про неспешность, потому что внутренняя напряженность повествования самых первых страниц, она поражает тебя. Во-первых, роман написан невероятно таким красивым языком. Да, красивым очень. Не в смысле красивостей, да, а в смысле это очень хороший язык. Да,
изящный
язык. Написано. При этом есть какая-то игра стилей внутри.
Изящно
этого.
И точно. Вот там тоже говорится о хирургах, что хирург должен быть точным и изящным при этом.
Согласен.
Вот это вот изящество в Вергезе очень прям чувствуется.
Да, и вот Вергезе передает это изящество, вот хирургическую точность через язык, через без формулировки, невероятно точные. Там есть, кстати, насчет тоже вот этих, скажем, конфликтов, да, духовных конфликтов внутри общества в Эфиопии, там есть очень показательный диалог, когда, значит, одна из героинь возмущается, она говорит, они привезли Библию, лучше привезли бы бинтов и медикаментов, которых не хватает, да, это, и это было бы, и она говорит с позиции христианки, да, она говорит, это было бы более духовно, потому что мы больше заботились бы о людях,
вот это вот,
больше бы спасли их.
Ну, как сказать, настоятельница, глава миссии, которая, ну, действительно, пожертвовала своей жизнью, она всю жизнь отдала на вот это служение. Она, в общем-то, герой, который совершенно не чувствует себя героем, а который, наоборот, чувствует себя все время вот какой-то, не знаю, но, как в какой-то водовороте.
Да, и все время кажется, что все твои усилия, они как песок, вода в песок уходит. Да. Да, ты в это вкладываешься, и ты не видишь, что это как-то помогает, что это как-то людям облегчает жизнь.
Что-то хоть что-то меняет.
Да, что хоть что-то меняет. Вот это, кстати, очень интересный, и тоже один из вопросов. Да, и очень интересная параллель между миссионерской деятельностью, да, в Эфиопии и врачами медицины. Ведь, по сути, медицина у Шивы... На самом деле, мне кажется, Мэрион и Шива — это такой один персонаж. Это как бы человек, разделенный на две части. То есть он как бы родился один, да, их разделили, но они все равно проживают вот совместную жизнь. При этом нельзя сказать, что они друг по отношению друг к другу, скажем так, поступают всегда хорошо, скажем так. Да,
потому они разные.
Они, да, во-первых, разные, во-вторых, они проживают, например, там, предательство. Да. Мэрион, ну, я так немножко спойлер, Мэрион, скажем, переживает предательство Шивы в определенный момент жизни.
Тоже, кстати, интересно нарисовано, то, что они же изначально похожи, они все делают, но они как будто дублируют друга.
Да, и такие зеркальные отражения
друг друга. Постепенно расходятся. Ну и, опять же, в конце романа они сходятся, так скажем.
Да,
так.
Опять небольшой спойлер, но на самом деле вот...
Это очень классно сделано, вот это, да, вот чисто это литературно, здорово, это прям очень здорово.
Вообще очень интересно, знаешь, вот по-твоему, роман воспевает профессию врача или нет?
Так он не то что, ну, как бы, он трезво, рационально, логично смотрит на профессию врача. Это очень такой, ну... именно врачебный взгляд, очень такой рефлексирующий, то есть он, то, что автор через вот этих писателей, которые это, говоря о смысле, почему, понять, что такое врачевание, для чего оно нужно, в чем его смысл, в чем его цель, и там очень много вот этого вот философии врачевания.
Согласен.
Да, этика врачебная, ну, да и эстетика тоже, что это вот должно быть что-то...
Ну, то есть, грубо говоря, у нас медицина какая? У нас медицина, мы на медицину смотрим либо с позиции, ах, это ужас, не дай бог попасть в больницу, да, понятно, страх обычного человека вот столкнуться с болезнью, и это естественно. А второе, мы смотрим с точки зрения, знаешь, вот этих медицинских сериалов, всяких докторов хаосов, сражений, постановка диагноза, вот там, значит, какое-то там спасение жизни. На самом деле у Вергезе, Мэрион и Шива, они живут обычной жизнью обычных медиков. То есть там нет вот этой патетики, что мы спасаем жизни.
Выросли в больнице, для них это абсолютно привычная ситуация.
Да, и там все очень много, кстати, друзья, там очень много подробностей. Если у кого-то нежная, скажем, нервная система, то там очень много описаний, в частности, описаний операций. Ну, приведу небольшой пример. Да? Угу. Это пример, когда себе отец Мэрион и Шивы, Томас Стоун, значит, у него началась гангрена на указательном пальце, и он сам себе делает операцию по удалению пальца, да, ампутации пальца. Это все описано очень и очень подробно.
И как при чтении любой медицинской энциклопедии возникает эффект, начинаешь все эти болезни искать в самом себе.
Все в самом себе, да. Это как у Джером Клапки Джером, да, нашел себе значит, признаки всех болезней, исключая родильную горячку.
Да.
И вот это действительно, знаешь, вот какое-то напряжение. Мне кажется, что медицина здесь все-таки это повод поговорить о чем-то большем. Да, в жизни.
О смысле жизни, уж простите,
ну, за банальность. Ну да, за патетику, да, но действительно это так.
Ну, потому что герои, ну, практически большая часть героев — это люди, которые посвятили свою жизнь медицине. Для них это вот слово «посвящение» здесь важно, то, что это просто вот это вся их жизнь строится.
Да, это вполне обыденная вещь, да. Они ищут свое предназначение, и они понимают, что, ну, вот так как приемные родители Мэрион и Шивы тоже врачи, естественно, усыновившие их после рождения, то, ну и, соответственно, они ведь мучаются, а вдруг они... Там же есть вот эта рефлексия медицинская. Mm-hmm. А вдруг я вот не врач, а вдруг от меня будет больше вреда, чем пользы? Люди ведь гибнут, люди умирают, люди в результате операции умирают.
И многие переживания, и то, что вот надо делать операцию... Надо, как это, а все, что об этой операции знаешь, это то, что ты прочитал когда-то в учебнике.
Да-да-да. А тебе нужно
а вот надо сейчас, делать. Сейчас. То, что ты делаешь, чтобы человек умрет. Это вот, ну, во многом отношении такая прям предельная книга, экзистенциальная, ставящая очень такие страшные вопросы перед героями.
В общем, я думаю, что вполне себе мы затронули те, по крайней мере, темы, которые...
Попытались романе, поделиться своими впечатлениями.
Но это действительно роман, который, мне кажется, если он вас не увлечет, ну, скажем, нужно прочитать, конечно, какое-то количество глав, там, ну, скажем, там, какую-то, хотя бы треть романа. Да. Если вы не увлеклись, ну, не знаю, вряд ли он вас как-то зацепит, стоит ли его читать до конца, но мне кажется, если вы прочитали треть романа, то вы уже не остановитесь. То есть он затягивает, он невероятно интересный. И более того, там любовных линий как минимум три. То есть любовь там занимает огромное количество. Причем это не любовь, знаете, вот в... Ну, нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Да? То есть это не какая-то там романтика или трагедия. Это любовь в каком-то вот обычном жизненном проживании.
Ты знаешь, с любовными линиями, честно говоря, какое-то вот ощущение мексиканского сериала местами все-таки возникало.
Ну, не знаю. Очень, знаешь, вот эту линию с Герти очень как-то переживал.
С другой стороны, читал. Знаешь, я подумал, что вот у Вергилия с его опытом врачебным, наверное, если ему скажут, что вот такого не бывает никогда, он скажет, вы знаете, что бывает? Я вам такого могу рассказать.
Жизнь на самом деле гораздо более мелодраматична, чем любая литература.
Поэтому врачи, потому что такие хорошие писатели, получается, что у них представление о возможном и невозможном гораздо шире, чем у нас.
Давай-ка подведем итог. Читать, на твой взгляд, или не читать, и почему? Посоветовал бы ты почитать или нет?
Да, я посоветовал почитать, потому что, ну, действительно... Очень роман и о человеческих взаимоотношениях, и об истории, и о жизни общества, и о жизненном предназначении. В общем, огромное.
Да, если вы хотите просто прочитать увлекательную историю, то это роман и об этом тоже.
Да, он и увлекательно написан.
Он еще увлекательно написан. И мы уже обмолвились, что если вы любите истории любви, то там есть истории любви драматичные, сложные, и, я не буду никаких спойлеров.
Красивые тоже по-своему.
Да, красивые по-своему, и трагичные, и драматичные, но при этом нет безысходности, нет какой-то такой вот безнадеги в романе. Мне кажется, это очень важно. Да, я тоже присоединюсь к Олегу, прочитать этот роман. Роман, наверное, один из, самых стоящих романов, которые я прочитал за последние полгода. И я тоже отчаянно советую вам, если вы еще, не дай бог, не прочитали этот роман, немедленно покупайте, не знаю, в Литресе, покупайте на бумаге, он еще есть на бумаге, есть переиздание этого романа прекрасное, так что покупайте и читайте, это очень хорошая, и это очень хорошая литература, и даже если вы, например, очень любите Эриха Мария Ремарка, не помешает вам полюбить Абрахама Вергезе, потому что, мне кажется, атмосферу времени, трагичности, и которые в романах Ремарка можно почувствовать, и вот этой жизни и смерти, например, Вергезе передает просто гениально.
Да.
Друзья, не переключайтесь, мы буквально через 20 секунд снова будем с вами, и на этот раз мы будем говорить про другой роман, в том числе и об Африке, роман канадского писателя Майкла Андаджи «Английский пациент».
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем говорить сегодня в передаче «Эпиграф» о лучших книгах об Африке. И мы второй книгой сегодня, как я уже сказал, будет роман канадского писателя Майкла Андадже «Английский пациент». Роман, напоминаю, получил Букеровскую премию 1992 года, специальную премию «Золотой Букер» 2018 года, а его экранизация получила аж 9 статуэток, оскаровских статуэток. Вот как ты думаешь, в чем секрет успеха, такого успеха, Роман? Ну действительно, если посмотреть просто на роман, на сюжет романа, казалось бы, ничего не предвещало такого вот бешеного успеха.
Ну, я бы, может, два таких пункта выдал. Первое, это все-таки история Второй мировой войны, ее последствий, она, ну, действительно, очень болезненна для всех, кто, ну, как-то, всех выросших, ну, вообще всех, будем так уж говорить. А здесь как раз история Второй мировой войны, при том, что практически не так много, собственно, боевых действий, что интересно. Но вот это вот ощущение...
Практически нет боевых действий. Так, там есть просто... Ну, как тебе сказать? Там есть последствия этих действий,
вот
скорее.
Я и о том, что мы просто сталкиваемся с миром, который разрушен в результате войны. Разрушен как вот физически, просто потому что действие происходит в руинах, на руинах виллы итальянской, так и психологически, потому что персонажи — это люди, покалеченные войной.
Все причем.
Да.
Абсолютно все.
Да. Ну и второе, это вот сложность романа, это вот его...
Опять это страшное линии. Слово «многослойность»?
Не-не-не, то именно вот эти вот пересечения сюжетных линий. И да, атмосфера вот этого вот прошедшей катастрофы и мира, восстанавливающегося после катастрофы.
А восстанавливается ли этот мир? Потому что там, ну, концовка романа вопрос ставит.
Да, да.
Восстанавливается ли этот мир? Или он еще больше и больше погружается вот в другие трагедии?
Вот о чем речь, что происходит, ну, там же процесс разминирования руин, да, то есть восстановление, возвращение к нормальности.
Нормальной жизни, да.
С другой стороны, для всех героев, они все... понимают, что прошлой жизни для них уже нет, а какая для них может быть новая жизнь, они сами этого не знают.
Ну, давай тогда уж мы стали тут уже размышлять о философских идеях романа, о нем ничего не сказали. Итак, роман «Английский пациент» канадского писателя Майкла Андадже. О чем, собственно? Вот небольшая такая сюжетная линия. Да?
Ну, даже не то, что... Фабула. Просто вот что происходит на разрушенной итальянской вилле, после войны, значит, ну, точнее, война еще не кончилась, там же еще идет война с Японией, прошу прощения. Четыре человека, тот самый английский пациент, обожженный после авиакатастрофы, человек, про которого не совсем даже понятно, кто он вообще такой.
Ну, он сам себя и сам не помнит, да.
То есть у него какие-то образы всплывают, а медсестра, которая за ним ухаживает, некий такой, как сказать-то,
ну,
бывший разведчик, вот этот вот канадский...
Он почему бывший? Ты имеешь в виду Дэвид Караваджо?
Караваджо, да.
Канадский вор, на вполне себе...
Но на тот момент он не вор, он, как бы сказать, бывший... Ну, кто был? Шпион-разведчик, можно сказать.
Он, да, он на службе разведки,
да,
находящийся, да, и его, собственно, разведка использует его, скажем, навыки, профессиональные качества, да? То есть, там, украсть материалы и доставить. Да,
такой Джеймс Бонд, в общем.
Ну да, такой Джеймс Бонд без такого романтического флера, скажем так.
Который растерял весь свой романтический флер, потому что он побывал в плену, там его искалечили.
Да, он ходит с повязками на руках, потому что у него переломаны пальцы.
Отрезаны большие пальцы. И четвертый — это индус, точнее, сапер, который занимается разминированием вот этой самой виллы. То есть четыре совершенно разных человека.
Собираются на этой вилле.
Да, и, ну вот, собственно, вот и весь сюжет, вот они на этой вилле живут и вот вспоминают, что было, что с ними стало, и пытаются вообще, как бы сказать, прийти в себя после всех вот этих ужасов войны.
Ну да, да. Ну, в общем, перечислим всех этих героев. Во-первых, граф Ласло Алмаши.
Ну, если мы считаем, что это он, кстати говоря.
Ну вот, кстати, вот вопрос как раз Андадже применяет этот прием, любимый, мне кажется, прием постмодернистов. Это недостоверных рассказчиков. Да? Вот ты не знаешь, кто это.
Да.
Ну, мы представляем, что в конце концов мы думаем, что это граф Ласло Алмаши, да, вот такой такой венгр, который, собственно говоря, и служит британцам, поэтому он настолько там ассимилировался, этот человек, угу. что его и называют английский пациент из-за его акцента английского, да, 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 да. британского акцента. Соответственно, Хан — это 20-летняя медсестра, ее 21-й день рождения там празднуют все на этой угу. вилле, да. Она вот ухаживает как раз за, собственно, этим...
Загадочным пациентом.
Загадочным английским пациентом. Вот, назовем его графом Ласло, да, у Маши. Но, как бы, это, кстати, это реальный персонаж, действительно, он основан на современном исследователе, на известном исследователе пустыни Египта 30-х годов Ласло Алмаши. Да?
Да.
Но там вообще есть прямые персонажи, которые Андаджи не меняет вообще ему фамилию. Они абсолютно да. реальные да. персонажи так... исторические. Да? Ну, соответственно, вот Кип, это вот индийский сингх-сапер. Причем он такой очень интересный сапер. Он, значит, служил в семье британского одного, в общем-то, тоже такого, скажем, как это сказать, такого богатого человека, который, значит, демонстрировал, значит, не сдетонировавшие мины, да, и в конце концов он погибает. Тоже, кстати, абсолютно граф Саффолк, по-моему, его значит, и, кстати, тоже абсолютно реальный персонаж. Тоже так же погиб, как и в романе погибает вот, хозяин Кипа, да. И, ну и, соответственно, Дэвид Караваджо. Караваджо, понятно, это вообще такой... в 17 веке итальянский такой, не знаю... мошенник и
ну, художник.
Художник, да-да-да.
Ну, художник с очень специфичной жизнью, как тогда это было принято среди художников.
Да. Вот, вот такая компания. Очень интересно, почему именно компания, и почему... Ведь, по сути, смотри, какую идею Андаджи, какой прием применяет Андаджи. Андаджи берет вот этого человека, который потерял память, и через вот эту потерю памяти он пытается... Ведь по сути, этот же персонаж связывает всех персонажей.
Да.
На нем все, ну, все приходят к нему, по сути. Да?
Вот, ну, ну. Поэтому он и в названии романа, собственно.
«Английский пациент», да. По сути, он такой белый лист, и в нем ведь каждый персонаж, в нем находит отражение своей боли, своих страхов, своей трагедии. Да?
Да.
Вот. Так как у него нет вот этой памяти, он только, ну, скажем, какими-то вспышками пытается восстановить свою личность, ведь, по сути, он ведь умирает, да? Там поражение кожи настолько сильное,
причем мы что... не понимаем, пытается ли он восстановить то, что было, то ли это его или... фантазии,
да,
или это... вообще что-то, что он прочитал в книгах и сам себе сконструировал эту личность.
Да, кстати, ну, интересный, да, как всегда у тебя, идеи сконструирования личности. Там ведь очень интересная роль играет история Геродота.
Угу.
Вот как ты думаешь, вот почему история Геродота играет какую-то такую романтическую роль? Там ведь этот, собственно, английский пациент рассказывает историю любви, такой красивой, романтичной любви, которая, собственно, превращается в трагедию.
Да, такой прям вот прям из любовного романа или из какого-нибудь фильма.
Ну да, действительно, вот если прочитать, это довольно мелодраматичная такая штука, но ведь она потом превращается в какую-то трагедию. Да,
да, да, все заканчивается трагедией. Но смотри, все сводится к трагедии.
Угу.
Это люди, которые были втянуты в войну. Сикх вообще, какое отношение к его Индии имеют вот эти вот разборки белых сахибов между собой?
А вот, но он считает это своим патриотизмом,
да,
своим
долгом. Нет, он да. в этом плане, да. Английский пациент, он исследовал Африку, он вообще... Вот,
венгр, ну, он... если принять версию графа, да, он... что он венгр, который служит двум, между прочим, противоборствующим сторонам, да. Великобритании и Германии.
Но служит он вообще пескам. Он такой, он... влюблен в пустыню. Пустыня — это его жизнь.
Угу.
А то, что по этой пустыне все время какие-то вот люди
там
приходят, да,
там неизвестно, что
и делать. Приходится с ними как-то договариваться и с ними как-то работать, да. Ну вот, вот этот Караваджо тоже, это человек такого вот авантюрного склада, который втянулся в войну просто тоже, скорее всего, по своим авантюрным привычкам. А медсестра ее просто вообще призвали.
Нет, ну, здесь мы знаем, что вот Караваджо, он все-таки друг отца Ханны, да, поэтому, ну, он, да, появляется,
поэтому
на
он и появляется,
появляется, да, на вилле, да. Кип это, да, и там очень интересно, ведь Ханна, по сути, это девушка, которая потеряла, да, любимого человека, и она считает, что вот все, что связано с ней, все, кто связан с ней, прокляты. И в результате она узнает про смерть своего отца, там ужасную смерть отца. И для нее это тоже трагедия становится,
ну,
да?
Там все они, ну, кроме сапера, но и сапера, в конце концов, тоже достается своя трагедия.
Ну да, если говорить про сапера, то там вот сапер узнает про Хиросиму Нагасаки, и для него это просто...
Ну, конец света.
Это конец света, да. То есть вот он точно понимает, что, ну, как бы... У него же вопрос, он служит белым людям, да, будучи индийцем, там, сикхом, да?
Да.
И он предан. Но вот война, которую развязывают белые люди против друг друга, по сути, да, она непонятна для него.
Да, и она его, ну, можно сказать, тоже вот ломает ему жизнь.
Да-да-да, и вот Хиросима Нагасаки — это вот бессмысленность, вот эта бессмысленность, массовое уничтожение, да, людей, она просто переламывает его. Он же все бросает, а ведь... и при этом Ханна постоянно отталкивает людей, но при этом Ханна влюбляется в того же самого графа, вот этого английского пациента, и при этом влюбляется в Кипа. И вот эти две любовные истории, случающиеся с ней, показывают, что она отчаянно пытается найти себя в ком-то.
Да.
Обрести какой-то в жизни, какой-то, не знаю, ну, хоть какое-то основание, хоть за что-то зацепиться в этой жизни, особенно после смерти отца.
Да, она же еще очень молодая. Вот она реально... Она...
Ну, 21 год, да.
Да.
21
год. Просто как, ну, молодая женщина.
Но при этом, смотри, молодая женщина, которая уже, и Андаджи говорит, что...
Опаленная войной.
Да, опаленная войной. По сути, Андаджи ведь несколько идей, ну, несколько вопросов ставит, да. Ну, один из вопросов — это бессмысленность войны, бессмысленность вот этого уничтожения, огромного уничтожения людей. И Андаджи ведь не пытается нас как бы вот какими-то подробностями, да, в какие-то подробности погрузить.
Да, не пытается нас шокировать вот описаниями военных действий. Тут все дано через переживания людей.
Через кризис. По сути, все герои, которые находятся на этой вилле, они находятся в кризисе в жизненном. И Кип, который не может понять, вот, что происходит вокруг, и почему такое массовое уничтожение людей, когда люди уничтожают друг друга. Да? И, собственно, Караваджо, который, ну, в общем-то, понимает, что у него и единственную его любовь — это вот этот авантюрный склад. У него забрали, потому что он попал и увидел все это изнутри.
А да? Слушай, мне пришла в голову мысль. Они же все трое мужчин, они же все рыцарского склада.
Да, да. И они все по-рыцарски относятся к Ханне.
Да.
Как бы пытаются ее как-то патронируют, то есть защищают.
И их вот эти вот рыцарские такие, ну, мужские основания очень сильно поколеблены войной.
Угу.
Потому что война, она совершенно не рыцарская.
Сказал,
она,
да,
ведется просто каким-то вот... Она просто не вмещается...
Варварская, да, варварская, да, методами.
Да, да, да.
Она разрушает. Вот очень интересно, она даже показывает войну не через военные действия, не даже через то, что люди физически теряют, да, других людей, не через физическое какое-то варварство, а Андаджи показывает, что война убивает, ломает человека изнутри.
Да.
Она лишает его какой-то жизненной силы, да, вот просто ломает напополам жизни людей.
Опять же, ну, как это по-тычке звучит, античеловечность войны, антигуманность,
да,
войны.
Да,
то,
согласен,
она просто,
да,
вот не соответствует нашей какой-то вот сущности человеческой. Да, это, конечно, он очень сильно показывает.
Видишь, вот, казалось бы, если рассказать историю, да, то это такая какая-то романтический сюжет, там, любовь, там, трагедия, какой-то романтический герой.
Да, надо читать.
На самом деле это гораздо, ну, роман действительно гораздо глубже и где-то страшнее.
Его смысл невозможно передать в пересказе.
Да, я думаю, что и даже, если вы, например, будете смотреть, скажем, экранизацию, то я могу сказать, что экранизация, она другая, она абсолютно другая. Она не передает той внутренней надломленности персонажей. Хотя великолепно снято, совершенно замечательно переданы все вот эти сюжетные ходы, герои, очень хорошие роли. Великолепно снятый фильм, да. Но невозможно это передать, потому что это можно почувствовать, только читая роман. Вот эту внутреннюю надуманность, трагедийность, драму и переживание, что у тебя все, вот ты разодран, у тебя нет ничего, и, по сути, в конце такой открытый финал. А что делать дальше? Да, вот Андадже не говорит, что делать дальше. Да? Угу. Он спрашивает, а вы как думаете, что делать вот этим людям дальше? Есть ли у них будущее? Или у них такое же будущее, как у этого английского пациента? Медленное умирание и попытка зацепиться за свою память. В любом случае, я бы... Ну, у нас наше время подошло к концу, друзья. Я бы все-таки посоветовал. Не знаю, Олег, как
да,
ты?
Да, я тоже.
Я бы посоветовал почитать Майкла Андадже «Английский пациент». Это великолепный роман. Наверное, и о нас с вами, о том, что творится вокруг нас и как мы это допускаем быть вовлеченными в этот ужас. Оба романа советуем, и каждый понедельник в 16:00 мы говорим о книгах актуальных, классических, но в любом случае не оставляющих равнодушными. До свидания, да благословит вас Бог.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.